Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Алексей Карпека. Нашыя тэмы.
Пуцін распавёў, як збіраецца захаваць уладу. У яго плане няма саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі.
Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета.
У Беларусі падвялі вынікі міжнароднага аўдыта сістэмы адукацыі. Як мы там на фоне іншых краінаў?
У нас няма роўнага доступу да адукацыі. Дыскрымінуюцца і па моўнай прычыне, і па сацыяльнаму статусу эканамічнаму, і па месцу жыхарства.
Три гендерные скандалы запар. Что робится у белорусской культуры?
Саша Авдевич, очень знаменитый наш активист, инвалид-колясочник, подкатил, знатно подкатил к Маше, а после того, как она сказала, что не хочет она, чтобы он к ней таким образом подкатывал и руки совал свои туда, куда ей не нравится, он ее еще и выгнал из квартиры.
Гэта да іншае абмяркуем у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
«Еўразум. Беларусь у европейском фокусе».
Президент России Владимир Путин распавёў, як збіраецца захаваць уладу з 2024 года. У новым сценарыі трансферу ўлады не фігуруе саюзная дзяржава Расіі і Беларусі.
Частка палітычных аналітыкаў раней сцвярджала, што Пуцін збіраецца, канчаткова і незваротна інтэграваць Беларусь і Расію. Каб у 2024 годзе, калі скончацца яго прэзідэнцкія паўнамоцтвы, адчоліць гэты саюз.
Але план змяніўся. Звяртаючыся з пасланнем да федэральнага сходу, Пуцін прапанаваў пра змены ў канстытуцыі даць дадатковыя паўнамоцтвы дзяржаўнаму савету, пры гэтым саслабіўшы пасаду прэзідэнта. Послухаем, что докладно он сказал.
Надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной, ценностной базой для российского общества. Вместе с тем, высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали, и полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России, как правового социального государства. Россия – огромная страна, и у каждого субъекта федерации есть свои особенности, проблемы, свой опыт. Все это, безусловно, надо учитывать. Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне. Вы знаете, в 2000 году по моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета. Пятое.
Цікава, што пра дзяржсавет Пуцін сказаў у самым канцы свайго звароту. Дзяржаўныя расійскія медыя амаль не звярнулі ўвагі на гэты пункт.
А вось у Telegram-каналах ён вельмі жыва абмяркоўваецца. Напрыклад, галоўны рэдактар радыёстанцыі «Эхо Москвы», той самы Алексей Венедыктаў, назваў гісторыю з дзяржсаветам, па-першае, каламутнай, а па-другое, рэзервовай.
Затое ў Беларусі словы Пуціна пайшлі на ура. Палітычны аглядальнік Артём Шрайман убачыў іх пацвярджэнне таму, што паглыбленне інтэграцыі было задуманае ў Расіі не для таго, каб паглынуць Беларусь.
Цяпер даже панікёрам станет понятно, я надеюсь, что белорусский вариант союзного государства не рассматривается и вряд ли когда-то серьезно рассматривался как приоритетный для обеспечения транзита власти Путина в 2024 году. Путин не собирается оставаться на посту президента. Вместо этого он создает под себя новый орган Госсовет и ослабляет функцию президента. То есть он будет проходить этот 2024 год через внутренние изменения в России, а не через какие-то внешнеполитические приключения. В каком-то смысле Беларуси можно выдохнуть, но это означает лишь то, что теперь в отношениях Беларуси и России намного больше будет доминировать вот эта бухгалтерская жесткая линия, жесткая финансовая линия в отношениях. То есть Минск больше не столько принуждают к любви, сколько отрезают от удовольствия. И какие-то поцелуи, какие-то уговоры, какие-то надежды, что кому-то в Москве еще интересно думать о Беларуси как о важном психологическом союзнике. Вот эти все надежды, они должны немножечко спадать. Не то, чтобы в Москве станет абсолютно все равно на то, что происходит с Беларусью. Нет, конечно, но больше вокруг Кремля не найдется групп, которые будут уговаривать, лоббировать сценарий объединения с Беларусью, чтобы помочь Путину переизбраться. А этот вариант ушел с повестки дня. Поэтому мы попадаем в ситуацию довольно такого, ну, я сейчас в Телеграме всегда об этом написал, что мы попадаем в ситуацию, когда Москва превращается в такого коллективного бабича, коллективного бухгалтера.
Шрайбан увогуле увесь час лічыў палітолагаў, якія паднімалі паніку вакол інтэграцыі Расіі і Беларусі алармістамі. Маўляў, яны вельмі пераацэньваюць значэнне гэтай падзеі і пагрозу незалежнасці. Ну і што ў выніку? Цяпер, на думку Шрайбана, незалежнасці Беларусі нічога не пагражае, толькі эканоміцы нешта пагражае.
Ён таксама бачыць паралелі ў плане Пуціна з тым, як сыходзіў з прэзідэнцкай пасады казахстанскі лідар нацыі Нурсултан Назарбаев. Лукашенко, на думку палітычнага глядальніка, шукае нейкі падобны варыянт.
Да, похоже, аднак я так понимаю, што Назарбаев, вот, по крайней мере, в той конфигурации, в которой Путин это обрисовал сейчас, у главы Госсовета, которым, видимо, он хочет стать, будет меньше полномочий, чем у Назарбаева сейчас. То есть Путин скорее создает что-то чуть более плюралистичное, потому что Назарбаев по факту сохраняет за собой сегодня все ключевые рычаги управления страной, он просто называется по-другому. И, конечно же, преемник Назарбаева потиху нарабатывает свой собственный политический вес, но в случае с Путиным Путин просто как бы не уходит далеко, но по факту он просто делает систему чуть более выровненной, без какого-то единого царя-фараона наверху. Президент будет ослаблен, правительство будет больше зависеть от парламента, у президента останутся полномочия в силовых органах, и Совет Федерации будет активнее, это верхняя палата Госдумы, подключаться к назначению силовиков. И Госсовет пока с неясными функциями будет, видимо, за этим всем наблюдать. То есть, все-таки чуточку другая рамка, но в целом путь абсолютно тот же. Это такое уйти в бок, что называется, идти совсем, но и не остаться. Да. Я думаю, что плюс-минус о похожем сценарии раздумывает Лукашенко, когда он говорит о конституционных изменениях.
Але на якім варыянце спыніцца Лукашэнка, мы хутчэй за ўсё даведаемся не раней за 2025 год.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Сільін. Білі Айліш напіша і выканае песню для новага фільма пра Джеймса Бонда «Не час паміраць». Чуткі, якія з'явіліся на гэты конт, пацвердзіла сама спявачка ў інстаграме 14 студзеня. Перад гэтым яна выклала ў соцсетку некалькі фатаграфій дзяўчат Бонда. А таксама яна разам з братам Фінесам, які з'яўляецца яе саўтарам, падпісаліся на інстаграм рэжысёра Кэры Фукунагі. Гэта нешта звар'яцелае, апынуцца часткай такога праекту, атрымаць магчымасць запісаць песню для фільма самай легендарнай серыі ўсіх часоў, напісала Айліш. Я ўсё яшчэ ў шоку. 18-гадовая Білі стане самым маладым музыкам у гісторыі, якому надалі гонару выканаць песню для Бандыяны. Прэм'ера пакуль без назоўнага сінгла адбудзецца 2 красавіка, напярэдадні брытанскай прэм'еры карціны. У залу славы прэміі Грэмі дададзены 26 новых рэлізаў. Сярод іх «Tiny Dancer» Элтона Джона, «Every Breath You Take» Police, «These Boots Are Made For Walking» Нэнсі Сінатры і альбом рэпераў Public Enemy «If Take Is A Nation Of Milans To Hold Us Back». Кожны год у залу славы ў Грэмі трапляюць сінглы і альбомы, якія выйшлі не менш за 25 гадоў таму і якія маюць важнае, якаснае або гістарычнае значэнне. Адборы ўключэння ў залу славы адбываецца з 1973 года. Пераможцаў вызначае спецыяльная камісія, у якую ўваходзяць эксперты з усіх сфер мастацтва гуказапісу. Выканаўца Моби анансаваў новы альбом, які называецца All Visible Objects. Ён выйдзе на лейблі Mute 6 сакавіка 2020 года. Усе грошы ад продажу рэлізу пойдуць на дабрачыннасць, прычым прыбытак ад кожнага з трэкаў будзе накіраваны ў фонд Моби. Сярод іх арганізацый, якія займаюцца аховай і выратаваннем прыроды і жывёл, а таксама Амерыканскі саюз абароны грамадзянскіх свабодаў і арганізацыі, што падтрымліваюць раслінныя альтэрнатывы мясу, малочнай ежы і яйкам. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайце на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Беларусь упершыню узяла ўдзел у міжнародным даследаванні па ацэнцы адукацыйных дасягненняў навучэнцаў ПІЗА і заняла, якое бы вы думалі, барабанны дроб, 38-е месца з 78 краінаў. Вось яна, нашая хвалёная постсавецкая сістэма адукацыі.
Сярод іншага даследавання паказала, што беларускія вучні маюць ніжэйшы за сярэдні паказчык у галінах чытання, матэматыкі і прыродазнаўства, а беларускія настаўнікі занялі другое месца ззаду па ўзроўні кваліфікацыі.
Ці варта сур'ёзна ставіцца да вынікаў гэтага даследавання? Пра што сведчаць занятыя намі месцы па выніках ПІЗА 2018 і ці гатовая беларуская адукацыя выпраўляць выяўленыя заўвагі, прыслухацца да вынікаў гэтага даследавання?
На гэтыя ды іншыя пытанні рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук папрасіў адказаць старшыню таварыства беларускай школы Тамару Мацкевіч і сябра балонскага камітэта прафесара Владзіміра Дунаева.
Добрый день, шановное господарство. Пытание первое, вот все ж таки, до этого доследования. Насколько серьезно можно ставиться, ти варто звертать уваги на высновы, какие там зроблены? Спадарня Тамара.
Доследование ПИЗа з'яўляецца адным з самых аўтарытэт, не адным самых аўтарытэтным, а самым аўтарытэтным даследаваннем якасці сярэдняй адукацыі. Больш за тое, я хачу сказаць, што у нас памылкова часта кажуць, што гэта мы даследуюць якасць ведаў нашых дзяцей. На самой справе пры гэтым даследаванні яны вывучаюць, якія ўменні, якія веды маюць 15-гадовыя падлеткі, гэта тыя, якія выходзяць у дарослае жыццё, і робіцца выснова пра якасць сістэмы адукацыі. Ацэньваюцца не вучні, ацэньваецца якасць сістэмы адукацыі. І я думаю, гэта была асноўнай прычынай, чаму мы толькі ў 18 годзе далучыліся да гэтага даследавання. Нашыя чыноўнікі, яны баяліся паглядзець у люстэрка, як яны выглядаюць на фоне іншых сістэм адукацыі. Таму, да гэтага даследавання няма ніякіх прэтэнзій. Яно насамрэч вельмі інфарматыўнае і вельмі аўтарытэтнае.
Я нагадаю, што і да балонскага працэсу мы далучыліся не так даўно. Вось сябра балонскага камітэту, спадар Владзімір Дунаеў, ваша меркаванне. З пункту гледжання, ўсё ж такі ўжо такіх больш можа быць, паколькі вы звязаныя былі са студэнтамі, больш дарослымі людзьмі, але вот школьнікі-то становяцца студэнтамі, і ў гэтым ключы, калі разглядаць, што можна зрабіць, якія высновы з гэтага даследавання? Ці важнае яно для вас, як падаецца?
Во-первых, оно важно вообще для страны в целом, потому что это действительно очень важный инструмент диагностики. Но так он выглядит для многих стран, которые заинтересованы в том, чтобы лучше понять свои достижения, свои недостатки и, соответственно, разрабатывать некоторую, так сказать, политику развития системы образования. Но в Беларуси всегда все по-другому, поскольку у нас свой собственный путь, отдельный, поэтому для нас и такое исследование было прежде всего не диагностиционным, а презентационным, скорее всего, желанием, так сказать, хорошо выглядеть в глазах других. Понимаете? И мне кажется, что это постоянное желание создавать всякого рода миражи, оно и здесь тоже сказывается, в том числе и в оценке результатов. С некой такой эйфорией наши руководители системы образования сказали, мы ж не хуже других теперь. А вы говорили, что у нас плохая система образования, что у нас низкое качество, а у нас ведь, видите, не хуже, чем у других. С этим, в общем-то, можно было бы согласиться, если бы не то, что обнаружилось в этом исследовании. Мы ждали, что мы переживем ПИСА-шок, это так называется, когда увидим эти результаты качества образования. Но мы пережили, должны переживать ПИСА-шок, когда увидим степень социального неравенства в нашей системе образования. То есть вообще, как при министре-коммунисте наша система образования стала такой социально неравной, такой дискриминирующей системой по отношению к социально уязвленным традиционным группам, к определенным группам культурным и социальным, вот это очень трудно объяснить. Но, тем не менее, это факт. А вот с точки зрения студентов... Вот для нас было загадкой. Все-таки почему, скажем, представительство выпускников сельских школ среди студентов в три раза ниже, чем их доля среди школьников? То есть, понимаете, это какая-то загадка. Это такое, получается, что у нас такая где-то 20% населения просто как бы не попадают в высшую школу, дискриминируются. Вот ответ мы находим в результатах ПИЗа. Оказывается, Беларусь одна из немногих стран, где разница в результатах тестирования и по математике, и по чтению, и по использованию там, знаний в области естествознания, она зависит во многом от того, где учился, где учится школьник, в селе или в городе. Сельские школьники оказываются значительно хуже подготовлены, чем городские. И то же самое мы в числе лидеров тех стран, где результаты зависят от социально-экономических параметров. Те, кто богаче, те могут обеспечить своим детям лучшее образование. Те, кто беднее, те обречены на то, чтобы как бы их дети остались аутсайдерами. То есть не работают ведь фактически социальные лифты. Вот в чем дело. Вот то, что мы получили в результате этого исследования.
Чекайте, ну бесплатная же эдукация и высшая эдукация, ну небыто бесплатная. Угу. Ладно, я уже хотел там было у вас подколоть, пригадать вам ЕГУ, где вы... выкладали и сказать, вот, як може хлопец там, ти дзяўчына з вёскі, дзе невялікі дастатак, паехаць вучыцца ў ЕГУ, дзе трэба аплочваць. Ну, але ж вот на радзіме можна ж паступіць на бясплатнае?
Так вот, можно поступить...
То есть, причина...
Так от чего это зависит? От результатов централизованного тестирования. Если школьник в селе подготовлен хуже, чем городской школьник, естественно, у него меньше шансов пройти это тестирование на достаточно высоком уровне. Тем самым у него меньше возможностей доступа к качественному высшему образованию.
Можно я подтверджу? Вот цитата с доследования. «Паспяховые вучни, якія не чакаюць атрымання вышэйшай адукацыі по причине социально-экономичного статусу». Тут мы чакана наперадзе, только 5-15% вучняў паспяховых спадзяюцца атрымаць адукацыю. Прычым, чым лепш паказчыкі мае вучень, чым ён больш разумнейшы, тым менш ён спадзяецца атрымаць вышэйшую адукацыю з-за свайго нізкага сацыяльна-эканамічнага статуса. Вось, бачыце, гэта дыагностыка. Вось гэта. Можна нам гаварыць, што мы сацыяльная дзяржава, што мы маем там нолькавыя магчымасці, што нам не трэба за вышэйшую адукацыю плаціць, але даследаванні паказалі, што ад 5-15% толькі спадзяюцца. І прычым разумныя, яны разумеюць, што яны і гэтага не змогуць.
Я хотел еще удокладнить такой момент. Вот по информации у доследования взяло удел 236 установ эдукации, а это 5830 навученцев. Ти можно на подставе вот этих лишбов, этой колькости, казать, что выники доследования адлюстровывают ситуацию во всей краине, во всей системе белорусской эдукации?
Я думаю, что тут есть два аспекта. Першая адборку гэтых школаў рабіла нанятая старонняя арганізацыя, здаецца, гэта была амерыканская арганізацыя. Яны зрабілі такую выбарку згодна ўсіх сацыялагічных, так сказаць, законаў, якая павінна адлюстроўваць гэтых дзяцей. І там былі і сельскія, і ліцэі, і гімназіі, і гарадскія, і раённыя. Так што я думаю, што гэта самае лепшае, што мы маем. І з іншага боку, трэба глядзець, якая мэта. От Уладзімір Александрович правільна сказаў, што мэта дэмакратычнай краіны паглядзець на сябе ў люстэрка, зрабіць дыагностыку, зрэз. Яны паглядзелі, ах, вот тут у нас правал, і вось тут правал. І думаюць, што рабіць. Мэта нашага дзяржавы была іншая. Паказаць, што мы не горшыя ў свеце. Таму нашыя дзеці, нашых дзяцей, настаўнікі некалькі тыдняў гэтую выборку, якіх ўжо мы ведалі гэтыя школы, дзе будуць тэставанні, яны з імі па вечарах сядзелі, натасківалі іх на тэсты ПІЗА. І яны нешта, канешна, ну, нейкія карэкцыі аб'ектыўнасці, ну, тут ёсць, трэба ўносіць там, асабліва не па вучэбных якасцях, а па тым, там, напрыклад, нашыя дзеці дзіўна, што яны трэцяе месца у свеце, якія задаволены сваім жыццём, разумееце, у 15 год, калі там гарманальны стрэс, калі там першае каханне, калі там, я не ведаю, там яны там, ну, у іх там жах, а не жыццё, яны задаволены сваім жыццём, толькі лепш за нас Казахстан і Албанія. Значыць, амерыканцы не задаволены там усе гэтыя сацыяльна паспяховыя краіны дэмакратычныя, ну, там нармальна, яны хочуць нешта. Па-першае, пра што это кажа? Альбо што ў дзяцей цэнзура, альбо іх інструктавалі, альбо гэта сама цэнзура, яны прызвычаіліся, нам жа надо паказаць, што мы самая лепшая краіна. Альбо, ну, я не ведаю, альбо гэта ў іх такія настолькі заніжаныя чаканні сацыяльныя, што яны вырашылі, што ну і так добра.
Ай, вы ведаеце, вот па поводу цэнзуры, самацэнзуры, я вам скажу так, як журналісцкае назіранне, мы часам, мы там ці нашы калегі выходзяць на вуліцу рабіць пытанне, і калі падыходзіш нейкім пытаннем, да, вот маладога пакалення, там юнакі, дзяўчаты, пытаешся нешта, яны задумваюцца і кажуць: "Я не буду гаварыць, потому што ў мяне могуць быць праблемы". Вось людзі старэйшага пакалення спакойна адказваюць нават на там палітычныя, там можа быць і жорстка адказваюць, а тут задумваюцца, а можа мне што будзе. Так што тут іншае. Спадар Владзімір, вы сказалі, вы вот вынеслі на першае, што ўзгадалі, гэта менавіта тое, што навучэнцы з нізкім так званым сацыяльна-эканамічным станам вельмі так, ну, скажам так, негатыўна ставяцца да магчымасці атрымаць вышэйшую адукацыю. Гэта вот на ваш погляд самае вот галоўны негатыў, які ёсць у гэтым даследаванні, ці ўсё ж такі выдзелілі б яшчэ нешта?
Я гаварыў не аб установках саміх студэнтаў. Я гаварыў о сістэме, которая фактычна дыскрымінуе вот категории людей, которые там являются, ну, так называемые социально уязвимыми, да, так сказать, те, которые находятся в худших условиях социально-экономических. В том числе, вот, когда мы говорим о тех же самых выпускниках сельских школ. Кстати сказать, вот тут тоже очень интересная вещь. Ведь, по сути дела, это не только дискриминация людей по социально-экономическому положению, но ведь это и культурная дискриминация, потому что 90, даже больше 92% всех тех, кто обучается на белорусском языке в школе, это сельские школьники. То есть, фактически мы говорим о том, что вот тут и белорусскоязычные школьники тоже оказываются в уязвимом положении. Они тоже, так сказать, вот объект этой самой дискриминации.
Так,
понимаете?
У них нема доступу до якостной адукации. 40% сельских школьников показали, что они функционально неграмотные. 40% і 46% тых школьнікаў, якія паходзяць, ну, з бедных сем'яў. Разумееце? Значыць, у нас няма роўнага доступу да адукацыі. Дыскрымінуюцца і па моўнай прычыне, і па сваёй, так бы, сацыяльнаму статусу эканамічнаму, і па месцу жыхарства. Вось гэта вось сацыяльная, это, як гэта, краіна для жызні, да, для жыцця. Вось яна вот так вот выглядае, калі гэта голыя лічбы.
Дзякую вялікім. Я нагадаю, што ў нас у гасцях былі Тамара Мацкевіч, старшыня таварыства беларускай школы, і сябра беларускага камітэта, прафесар Владзімір Дунаю. Абмяркоўвалі вынікі ПІСА і будучае беларускай адукацыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў чвэрцьфінал тэніснага турніру ў аўстралійскай Адлаідзе. У 1/8 фіналу беларуска ў двух сетах перамагла амерыканку Бернарду Пера 7-6, 6-2. За выхад у паўфінал Сабаленка, 12-я ракетка свету, пазмагаецца з румынкай Сімонай Халеп, якая ў рэйтынгу займае 4-ты радок. Соперниками белорусских гандболистов на основном этапе чемпионата Европы стали сборная Испании, Австрии, Германии и Чехии. 16 студеня сборная Беларуси гуляет с немцами 18 студеня, с чехами 20 студеня, с испанцами 22 студеня, с австралийцами. Матчи пройдут у Вене. У полуфинал выйдут две наилепшие команды группы. Третья сборная позмагается за пятое место чемпионата Европы. Брамник Александр Гутер развітался с брестским «Динамо», информуя пресс-служба клуба. Он провел у складе «Динамовцев» два сезона и летость стал чемпионом краины. Был признан наилепшим брамником Беларуси. Днями появилась неофициальная информация про то, что 30-годовый Гутер подпишет контракт с солигорским «Шахтером». У Могилеве створены новый футбольный клуб. Ён отримал назву «Днепр Могилев». Рашение про его створение было принято керавництвом в области. У якой лиги белорусского чемпионата ён будет удельничать, покуль невядома. У минулым сезоне Могилев у элите белорусского футбола представляла команда «Днепро», якая трапила у першую лигу и опанулася на мяжи банкротства, де може спынить існаванне. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отмовился от плана провести у Катары у лютым тренировочного сбору. Причиной такого решения называются меркование безопасности за недавних подей у Ираку и Иране. Футболисты отнимают по несколько дней отпочинку и смогут отпочить у Европе. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Слухай интернет, слухай музыку.
Апошнія дні прынеслі беларускаму грамадству адразу тры, скажам так, гендерна афарбаваныя скандалы. Прычым удзельнічалі ў іх людзі надзвычай культурныя. Кіраўніцтва Нацыянальнага мастацкага музея, нобелеўская лаўрэатка Светлана Алексіевіч, грамадскія актывісты, якія робяць шмат добрых справаў. Каб абмеркаваць, што адбываецца і чаму ў беларускай культуры раптам абвастрылася гэтая гендерная тэма, мы запрасілі ў студыю Еўрарадыё акцёра свабоднага тэатра Алексея Сапрыкіна и створальницу инициативы «Маршируй, детка» Светлану Гатальскую. Приветствие, Светлана.
Добрый день.
Что, Алексей, почнешь?
Ну, я почну. Мы вернемся. Давайте крышечку назад.
Вовле, у нас были мастерство. Бомбичные новины, абсолютно культурные.
Ну, вот, например, скандал у музея мастацкий.
Скандал у музея. Да. Ночью музея, скандал у музея.
Мастачка привела 100 наведников.
На выставку своей? На
своей наставницы.
Значит, я уже одразу веду, про что ты будешь сказать.
И они заплатили за квитки, а ей сказали, а что ты тут проводишь несанкционированные экскурсии? Давай-ка, давай-то заплати.
Потому что экскурсийный квиток у музея дорожейший. И коли экскурсию брать у музея,
мне просто цікаво
было платить больше.
Нет, зрозуміло. Да? Але мне цікаво, я наш... проводить экскурсию, вот мы со Светой так само меркали, бесплатно, я наш не беру из этих 100 человек там...
По 5 рублей.
По пятерце, да.
Кто ж его ведает? И она не беру, а иншие какие-нибудь люди возьмут и возьмут. Вот музей и страхуется.
Страхуется.
Уявляешь, коли кожный, коли я могу, я выкладал историю мастерства на журфаку. Это, конечно, ни про что не кажу, в принципе, але я как-нибудь по мастерским музеям могу провести людей, показать, тут у нас это, тут у нас это, тут у нас Хруцкий.
Ну, мне сдается, не та эта ситуация, как...
5 рублей уплатите мне.
Уже так.
А музей, конечно, змагается с такими, как это сказать...
Пиратством?
Это, ведаешь, бомбило. Музейный бомбило, вот, который собирает экскурсию, вот так вот стоит это, побач с музеем, уявляешь себе, есть официально.
Не вельми прибытковый бизнес, по-моему.
Слушайте, я не ведаю, как бы музей у нас респектабельный, так те инакш. Может, туда и ходить люди? Может, и ходить.
Не, побач, ну, респектабельный, там по 2 года, по 3 года мастаки чекают у черзе, выставить свои работы.
Бачишь, это ты уже цитуешь слова директора музея Владимира Прокопцова.
Конечно.
Який уступил у, как бы это сказать?
Конфронтацию.
Конфронтацию, да, и скардилась эта мастачка, орка, до речи, про Зою Луцевич. Зоя вельми крутая, на мою думку, мастачка, я ее бачу творы еще годов 20
Зоя Луцевич вела эту экскурсию.
Вела экскурсию,
по
да.
По выставе Зои Литвиновой.
Да, 2 там было мастачки, але Зоя Луцевич не вытримала и написала, как все было. И Зоя Луцевич запотребовали гроши, быцем бы она проводила... Я не знаю, дарыч,
я так само...
Не быцем бы она проводила, а быцем бы она мусила замовить в музее экскурсию. Я так зразумел, как бы. Вось, там замест 8 рублёў 20, мне здаецца. Причым, то бок, грошы...
Справа 12 рублях, крыць.
Ну, я як раз зразумел...
Это много.
То, 12 рублей.
Можна ну, в магазин можна... сходить.
Ну, так.
Зажрался.
12 рублей.
Можна две бутылки танного вина.
Блин.
Вина спадчына. Вот.
Вина спадчына, да. Вы навеяны размовами Ягора Сурского, які калекціонуе.
Да, Ягор Сурскі. Калекціонер відомы танного...
Ну, піць кепска, сябры. Піць кепска, асабліва такой
танны. Алкаголь можа зашкодзіць вашаму здароўю. Крыцей, вяртаемся да ўсё ж такі музейнай справы.
Так што, чаму?
Музей вось пайшоў у абарону. Мы не дазваляем праводзіць экскурсіі людзям з вуліцы, калі б яна папярэдзіла і гэтак далі. Мы б, мол...
Так, чаму яна мусіць, калі яна прывела людзей і мусіць кагосьці папярэджваць?
Таму што правіла, ведаш, ёсць, я сам не бачу, але ёсць чуткі, што ў Трэцякоўскай галерэі спыняюць нават там маці дачцэ распавядае што-небудзь.
І што?
І кажуць... Хадзіце молча.
Так, што, тишыня павіна быць
гуляць? Іначе гэта экскурсія. Таму што, вот, калі хочаце экскурсію, замаўляйце ў сертыфікаванага экскурсавода. Ну, так музеі зарабляюць. Вось. Тут я не магу папракаць.
Спачатку фотаздымкі сталі платнымі ў музеі.
Ну, это даўно. Фото і відео, дарэчы, пагрузіліся ўсе ў тэму. Да, там рэальна розныя кошты. Хочаш проста хадзі, хочаш з фоцікам хадзіць, таксама там 20 рублёў з відео, там 30 рублёў. Ну, моўна кажучы.
За прыбіральню трэба будзе хутка плаціць у музеі?
У Лідо хутка будзе трэба плаціць за прыбіральню.
Лідо?
Это, дарэчы, бамбічная навіна, таксама ёсць у цэнтры Мінска рэстаран Лідо, так там вось хочуць...
Культурная новасць, мне кажется.
Да, хочуць зрабіць платную прыбіральню ў рэстарацыі. Ну, я разумею, там все ходзяць у гэту прыбіральню і жук, і жаба, як у Макдональдс, прасці господі, нічога не хацеў сказаць.
Это же говорит о том, что Беларусь хочет быть очень культурной, как в Европе. Ну. В Европе же тоже много где туалеты.
Нет, было. Так, там по коду.
Что, якое резюме мы... навіны з музеем?
Не перетворайте музей у прибиранню, короче.
Круто.
Эти людям бесплатно получать информацию, откуда они хотят.
Моя новинка. Я хотел вам расповесці, я ж кажу, бомбичных новинов было шмат.
Так.
Вось, одна з таких новинов, это то, что утворается жіночае выдавецтва у Беларусі. Светлана Алексеевична, беларуская лаўрэатка, вырашыла фундаваць жіночае выдавецтва, дзе будуць выдавацца кніжкі аўтарак жанчын. Ну, дзяўчын, жанчын.
Ёсць аўтаркі мужчыны?
Ведаеш, зараз, мне здаецца, зараз ёсць людзі, которые вот, я ўжываю ў дачыненні да сябе займеннік яны. Это аўтарка жанчына, аўтарка мужчына, ці аутар, хто?
Аўтары яны.
Вось. То бок, ўсё зараз можа быць. Аўтарка мужчына лёгка.
Свет, лёг можа быць такое?
Конечно.
Ну,
а, конечно. Как хочешь, так и называй себе, твое право.
Да, и это, конечно, разорвало таксама шмат людзей, подгорело там.
Клочья.
Зарево на ТЭЦ-4 было, это не проблема на ТЭЦ-4, это была вот эта новина.
Пуканы бомбили.
Да, бомбило все у белых цизгендерных мужчин, таких, как мы с тобой, да, речи.
Вот. Белых?
Белых цизгендерных мужчин.
А, тут это
я,
так называется?
Здесь я не помню.
Блин, да. У меня была гендерная уже. Теория в универе, я ее сдал на 7 баллов и забыл.
Видишь, 2 баллов не хватает.
Трох.
Я только памятаю, что такое дипов комплекс. Больше ничего не
помню. Спадзюся, не спотребится тебе в житті.
Ну, уже я вышел из этого взрослого.
Вышел взрослого. Но, ведаешь, у яким бы дип был взрослый? Я не упомянен, что вельми-вельми молодым. И он сходил, там вертался. Ну,
ладно, крыце, давайте давай,
ближе.
С гендерных.
Значит, сенс у тем, что весь час эту ситуацию переворачивать. Коли некая, как бы это сказать, ну, не то, что прыгнечаная, да, а некая вось меншасць, некая ўразлівая група, яна набывае некія дадатковыя правы, заўжды знаходзіцца чамусьці прадстаўнікі, ну, некай, скажам так, асноўнай групы, да, вось, якія кажуць, ну, вось, а калі будуць забараняць там, калі з'явіцца гэтыя правы яшчэ там у чорнаскурых, у габрэяў, у тых, у іншых, і будуць вось такія абмежаванні, гэта, як вы лічыце, не будзе дыскрымінацыі, а калі з'явіцца выдавецтва, дзе будуць друкаваць толькі мужчын, толькі мужчын, гэта вось будзе дыскрымінацыі ці не будзе? Ну, яны такія кажуць, будзе, да? Таму што мусіць быць усе выдавецтвы, якія друкуюць всіх запар.
Канешне.
Ну, як сказаць? Мне здаецца, што не... Можа быць такое выдавецтва, можа быць гэта, можа быць іншае. Можа якое-небудзь выдавецтва ўвогуле фішкай сваёй. От мы друкуем толькі такое.
Ну, это да? У ідэальным
свеце. Мы друкуем только гэтае.
Мы живем у Беларуси, Паша.
Так дзякуючы гэтаму можна раскруціцца, разумееш? Это ж может быть фішка. Жаночае выдавецтва. Жанчыны, усе яднайцеся вакол нас, набывайце, калі ласка, нашы кніжкі. Все, адразу, хоп, ну, табе маркетинговая прастора.
Чаму тут... Звужэння как-то мэтава аудыторыі.
Чаму тут бачыш толькі дискримінацію? Я не вельмі разумею. Светлана, как вы думаете?
Я не вижу никакой дискриминации на самом деле.
Ну, у вас я так само.
Ну, в плане, я считаю, что если есть возможность сделать место, в котором могут печататься или там, да, имеют возможность печататься определенная группа людей, почему бы и нет?
На журналист нават учора написал, что наихудшей менавіта таким шляхом все ж таки мы открыем некие голосы, mm-hmm. которые зараз як бы ну на другим, на третьем плане не могуць ну доспеть, дойти до публикации. Mm-hmm. То бок все ж таки нечто будет выдадено, и белорусская культура, и вогуле культура сусветная, она таким чином ну, сбогатиться. Так что...
Хотя, до меня дошло.
Ну, это такие своеобразные квоты, понимаешь, Леша.
До меня да? дошло.
Уважаешь, кавы.
Нет, я...
сейчас два балла нарастили.
Что, коли, значит, коли у вас цисгендерных, там, як...
Белый цисгендерный мужчина.
Неважно. Есть махчимость друковаться...
Паусюль.
Паусюль.
И раптом заявляется...
Вам повинно быть, в принципе, до одного места. Что заявилось... Ти до двух. Что заявилось
вдовецтво,
якое друкуется только там белые цисгендерные женщины.
Вот,
ці
не, вот, не крыўдзіць гэта людей. Дискриминация. Мы хочем паўсюль. Вот хочем без абмежавання.
Да хопіць, вот, там... так хапаеш, где можно выдаваться.
Так хапае, але спачатку яны пачынаюць жаночыя выдавецтвы. Рабіць, а пасля, што яны...
Так это показывае слабасць,
по-моему. Потом они что? Это хотят детей не рожать? Не то, что... Детей, кажется, рожать.
Ну, сами рожать.
Вымрем, вымрем.
Друкуйте своих детей, своих выдавецтв.
Слабасць гэтых людзей, якія там баяцца за сваю дубцю.
Ведаеш, а это эвалюцыя. Людзям уласціва, як бы, крыху непакоіцца на конт выжывання свайго віда. Гэтым, дарэчы, таксама шмат што апраўдваецца у нашым грамадстве.
Да,
Светлана, ваша навіна.
Да, моя новость. Да, тут Леша очень обрадовался, когда я рассказала, какая у меня культурная новость. Я свои культурные новости немножко верну нас к теме нашего заседания сегодняшнего. Моя культурная новость про отношения.
Вот.
И вот в пятницу было награждение лидеров-лидерок активистского сообщества Беларуси, да, ассамблея НГО.
Не рады его.
Не рады его, уже прошла давно.
Ассамблея.
Ассамблея НГО, да, награждала людей и организации инициативы.
Чемпионы громадянской супольности.
Да-да-да.
Во.
Да, все правильно. Угу. Вот, и после всего этого действия прекрасного Саша Авдевич, очень знаменитый угу. наш активист, инвалид-колясочник, пригласил там какую-то группу людей поехать к нему домой и отметить все это дело.
Авдевич, дальше отымал премию.
Да.
Света так само, дальше отрымала премию. И...
Но я скромно сижу, молчу.
Насколько я помню, там поделили премию с иншей инициативой, а летом не меньше премии есть.
Но есть, да, но есть. И, в общем, во время всего этого гуляния на квартире у Саши Авдевича и празднования произошел инцидент, который очень-очень ярко описывался в Фейсбуке, обсуждался аж 300 комментариями на вчерашний момент. В общем, Саша Авдевич пристал к активистке Маше Колб.
Я вот тут вот, я скажу, я не побоюсь этого слова.
Давай,
Светлана, давай. Да. Саша Авдевич подкатил.
Подкатил?
Подкатил. Тому, что Саша Авдевич инвалид-вазочник. Вот, он просто во всех сенсах подкатил. Видите, шаночий стендап зараз на этом тыдне тренируется, да, и вот мне сдается, что вот реально вельми иронично.
Я передам, нет, класс, спасибо большое, да, это здорово.
Нет, от белых цисгендерных мужчин жарты мы не принимаем, ясно?
Ну ладно.
В общем, да, подкатил, знатно подкатил к Маше, а после того, как она сказала, что не хочет она, чтобы он к ней таким образом подкатывал и руки совал свои туда, куда ей не нравится, он ее еще и выгнал из квартиры после этого. То есть сказал, раз вот так...
Это реагон же было правильно.
Да, но что как бы не оправдывает, мне кажется, это действие. Да, в общем, он выгнал Машу из квартиры, уехала Маша домой и на следующий день собрала силами, написала пост в Фейсбуке о том, что это произошло. И уверена, я очень много надумала перед тем, как это сделать. Ну, потому что все-таки Саша Авдевич... как это, Очень знаменитый, да, да, лидер мнений, и вот эти все дела, да, один из самых знаменитых активистов инвалидов-колясочников в Беларуси. Ну, и конечно же, у него есть определенный авторитет, да, который тяжело побить, чем бы то ни было. Но у Маши хватило на это сил.
Ну, я не упомянула, что она как бы побила, але да, хапила сил выступить супраць гэтага аўтарытэту.
И добра, что она зрабіла гэта не праз 20 гадоў.
Да, я согласна, я согласна.
Потому что так само...
Мне здаецца, тут трэба датлумачыць, что Аўдзевіч, ён реально робіць шмат крутых рэчаў.
Саня, ты мой сябра, ну што?
І ён там змагаецца з банкамі, каб яны зрабілі пандусы. Ну, вот вельмі шмат дробных рэчаў, якія робяцца, на якія трэба басілы, і ён робіць гэта, і рэальна Беларусь, дзякуючы гэта, яму, дзякуючы гэтаму, мне здаецца, крыху пакрысе, але змяняецца стаўленне, асяродак робіцца крыху больш безбар'ерным, ну, можа, роварнае таварыства робіць больш дзеля гэтага, мне здаецца,
ну,
да,
у них
але
проста механізма
больш,
да, да,
трэба
і
ровару,
і так далі. Да. Вось, ну, а ўсякі ўваходы у памяшканні агульнага карыстання, установы і гэтак далі. Вось тут Саша робіць вельмі шмат.
Это правда, да, это правда.
Бок, мы маем такую парадаксальную сітуацыю, калі чалавек, які мае пэўныя заслугі, прызнаныя, у прынцыпе той жа прэміі адзначаныя, да, ён у іншым, як гэта сказаць, у іншым не свеце, а недзе там пазаваць гэтай грамадзянскай актыўнасцю, ён, да, у бытавым свеце атрымліваецца, павёў сябе крыху
некарэктна
так сабе.
Это такая парадоксальная штука, мне кажется, когда нам кажется, что если человек является активистом и понимает там про какой-то вид дискриминации, да, который определенно к Саше также применим, да, потому что инвалиды-колясочники, к сожалению, в Беларуси на данный момент даже передвигаться нормально не могут по улицам, и, о чем я уже там не говорю, о том, как их называют, инвалиды, там, и вот эти все дела. Но вместе с тем, почему-то мы думаем, что раз человек является активистом и понимает про какой-то определенный вид дискриминации, он не будет вести себя как-то дискриминирующий по отношению к другим людям. Но, к сожалению, по факту мы видим, что очень многие люди могут являться там профессионалами в одном направлении и там, не знаю, быть сексистами или там гомофобами.
Может быть, да, вот ЛГБТ-гомофоб.
Да, мне здаецца, што зараз мы рэальна можам перайсці да асноўнай нашай тэмы. Вельмі класна перакідаецца вось гэты мосцік, і пасля застаўкі я патлумачу як.
Ну, дык як?
Ну, дык як? Ну, вось глядзіце. Вось той самы белы цызгендерны мужчына з нашай папярэдняй часткі размовы. Можа быць прафесіяналам, класным хлопцам, зарабляць шмат грошай, да, там рабіць, я не ведаю, якія-небудзь бізнес круты, навуковыя адкрыцці і так далі. Прыходзіць дадому, вось яна, гэта іншая, да, сітуацыя, іншы бок медаля, я не ведаю, іншы бок жыцця, і ператвараецца ў абсалютна...
Разрадка эмацыйная павінна быць нейкая.
Ну, вот так,
ну, можна галавой ў стену, например, постучацца.
А можна...
Нормальная разрядка, мне кажется.
Да. Алексей Сапрыкін.
Павел Свердлов.
Светлана Гатальская.
Пакуль.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А наш сённяшні выпуск скончаны. Пры мікрафоне працаваў Павел Свердлоў
і Алексей Карпека.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.